Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об образовании и вере. У нас в гостях сегодня председатель синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию церкви с обществом, профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Здравствуй, дорогой Владимир Романович.
Сердечно приветствую, дорогой Алексей Павлович.
Я очень рад, что мы можем на вере поговорить о том, чем мы занимаемся в наших учебных заведениях. Потому что, прежде всего, я представил бы тебя как профессора МГИМО, как человека, который давно, из года в год, выбирает время в утренние часы перед рабочим днем. Собственно говоря, начинает рабочий день на улице Лобачевского в здании Московского государственного института международных отношений, славного университета, и встречается со студентами, беседует со студентами, и я знаю, не только ты преподаешь им, преподаешь свои знания в области международной журналистики, но и говоришь с ними о вере, и многие находят свой путь и в церковь, и в чтение богословской и философской литературы, которая каким-то образом подводит к вере, укрепляет вере. Это так?
Да, это безусловно так. Хотя понятно, что мы не занимаемся какими-то специальными вероучительными вопросами на занятиях. Если возникают вопросы, то они у ребят, то либо после занятий, либо там в переписке. Сейчас как-то вот в мессенджерах мы общаемся. Я всегда, вот уже много лет, у меня есть курс культурологии, он формально называется, ну, дерзаю думать, что это отчасти философия культуры, и мы переписываемся, сразу заводим вот всем курсом эту специальную закрытую группу, в ней общаемся, и вот, знаешь, вчера как раз у меня была лекция, и я упомянул там цитату, привел вам цитату Мамардашвили, что человек есть в той степени, в какой он самосозидается средствами, не данными в природе. И вот мне мальчик-первокурсник факультета управления и политики пишет в наш этот общий чат, а как же вот бихевиористские концепции? Я так как-то внутренне порадовался, что вот есть у нас ребята, которые уже к первому курсу имеют какое-то пусть общее представление, вот, а что, мол, Мираб Константинович думал по этому поводу, ну и вот у нас завязалась какая-то такая небольшая переписка.
То есть бихевиоризм – это такая высшая точка развития.
Меня тоже это удивило. Да? Он говорит, а почему он так считал? Ведь бихевиорист еще, я говорю, а почему вы считаете, что он...
Бихевиоризм – это такая... концепция, поясним, да, которая вот поведенческие реакции человека анализирует, прежде всего, человек как животное, потому что это и на животных распространяется, которые детерминированы определенными физиологическими процессами.
Ну, я всяко порадовался, что студент-первокурсник что-то об этом слышал, и каким-то образом, пусть, может быть, немножко так по-школьному наивно еще, да, вот противопоставил, как же Мамардашвили мог так считать, если вот есть такая точка зрения, да, в этом есть некая такая наивность, но, с другой стороны, он знает, что это. Ты знаешь, как раз к вопросу о философах. Я недавно общался с нашим дорогим Владимиром Кирилловичем Шохиным, замечательным философом, индологом.
Он был у нас в гостях.
Да, теологом. И я говорю, что вот, Владимир Кириллович, я студентам, когда рассказывал о буддизме, у меня еще был курс истории религии в прошлом семестре, истории религиозных учений, и я говорю, вот рекомендовал ваши книги, так что они теперь знают, кто такой Шохин. На что мне Владимир Кириллович смиренно заметил, главное, чтобы они знали, кто такой Будда. Это Шохин говорит, это уже не так важно.
Иисус Христос.
Ну, само собой, просто там о буддизме шла речь, поэтому...
Да. Ну, вот я вспоминаю из истории Московского университета, когда Иван Александрович Ильин уже в 20-е годы вел семинар по философии и религии. Потом его выслали на философском пароходе в сентябре 22 года. И студенты ему долгое время писали, я видел эти письма в архиве Ильина в Московском университете, задавая ему вопросы по евангельскому тексту. То есть оказывается, что Ильин не Шлейермахера читал на этих семинарах, да, и не разбирал какие-то протестантские концепции Гарнака, допустим, да, вот. А они читали Новый Завет, и они пытались со студентами продраться к смыслу Откровения, причем это происходило в 22-м году, то есть время уже далеко не благоприятное для религиозного образования, религиозного воспитания. С другой стороны, вспоминаю Сергея Сергеевича Аверинцева, который читал у меня лекции, и как-то ему прислали записку: «Верите ли вы в Бога?»
Это было на лекции?
Да, это было на большой лекции в поточной аудитории. Сергей Сергеевич на секунду задумался и сказал: «Да, но деньги я здесь получаю не за это». Вот, вот тут тоже вопрос.
Как... Можно это за ним, я могу это повторить.
Как, получая деньги не за это, все-таки своего внутреннего человека, да, сокровище сердца, попытаться до студентов донести? Или надо стыдливо вот так вот говорить: вы знаете, нет-нет-нет, о религии мы с вами говорить не будем, у вас приближается внутрисеместровая проверка, вот давайте конспекты, да, вот как ты выбираешь? Я спрашиваю не по разным образом, потому что вот эта позиция преподавателей, она бывает очень разная, и иногда верующие преподаватели, воцерковленные преподаватели начинают даже давить на студента. Вот вы все будете в аду, если вы не поверите. И почему ты брюки надела, да? И такое, и такие примеры я знаю.
Ну, я много говорю о религии, но именно потому, что у меня это связано с курсом культурологии, в котором я... Ну, так, опять же, дерзну сказать, что он такой авторский курс. Я не рекомендую им какой-то один учебник. И вообще, честно говоря, учебников по культурологии особо не рекомендую. Какие-то книги, связанные с культурологической тематикой, есть в списке, а учебников как таковых нет. Я даже перестал следить в последнее время за новыми выходящими. Но у меня просто курс связан с... Первая его часть с рассмотрением науки, искусства и религии как способов познания мира. И отчасти философии как синтеза, но поскольку у них есть все-таки философия как отдельный предмет, то я тут не захожу на поляну нашей любимой и моей любимой кафедры философии, так обозначаю только какие-то темы. И поэтому мы о религии говорим довольно много, но, ты знаешь, я скажем, рассматривая, вот как раз рассматривая на прошлой лекции тему человека и природа, там, культура и природа, человек и животное, я говорил о том, что религия – это то, что отличает принципиально человека от животного, по моему мнению, и что культура и рождается в религиозной форме, да, там, мифологической, религиозной, и в недифференцированном виде содержит в себе те сферы культуры, которые сегодня у нас существуют вполне автономно. Но я оговариваюсь в какой-то момент, что вот, скажем, присущая человеку потребность, которую я именую религиозной, она не означает, не является доказательством бытия Божьего или какой-то сверхреальности. Она лишь свидетельствует о безусловной важности этого феномена в истории и в культуре. Вот. Ну, не знаю, это аверинцевская это оговорка или нет, но мне кажется, это тоже важно, чтобы не было смешения, чтобы не возникало какого-то неверного впечатления. Я не ухожу от вероучительных вопросов, не скрываю своей мировоззренческой позиции. Мне кажется, это невозможно отделить, конечно, да, в любом случае. Мы как-то излишне этого боимся. Да? Хотя тут есть проблемы с тем, в том же религиоведении, вот методологический атеизм, метод исключения, так сказать, да, ну, всякие бывают здесь подходы.
Методологический атеизм – это первый шаг к полному атеизму.
Да, да, я тоже так считаю, но не все коллеги с нами согласятся, наверное.
Да, да, да. Вот. Ну вот Вячеслав Иванов, кажется, говорил, что верующий человек никогда не согласится, что религия – это часть культуры. Как у нас было в 90-е годы, когда обращение к религии часто мотивировали тем, что, ну как же, это важная часть культуры. Если ты не прочитаешь Евангелие, ты Достоевского не поймешь. То есть главная задача – это понять Достоевского. Или понять картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Что на ней нарисовано? а не спасти душу свою, да, и не получить, что называется, жизнь вечную. То есть вот эта культуроцентричность, культуроцентризм, не получается ли, когда мы говорим о религии как о важнейшей составляющей культуры, как о том, что воздействовало на культуру, формировало культуру, вот немножко такая ловушка, когда действительно мы превращаем религию в какое-то утилитарное средство для того, чтобы обосновать прочее гуманитарное знание.
Ну, я бы сказал так, что, во-первых, такой подход, безусловно, существует, да, и, наверное, имеет право на это самое существование. Почему? Потому что культурообразующая функция религии, она очевидна совершенно. И то, что генетически культура из религии возникает, и то, я придерживаюсь, по крайней мере, той точки зрения, что мы не знаем дорелигиозных стадий существования человека, и вот в культурологическом пространстве это довольно очевидно. Почему я соглашусь с тем, что, конечно, нельзя рассматривать религию саму в себе как часть культуры? Ну, потому что, если мы, например, возьмем авраамические религии, то вся их сотериология, то есть учение о спасении, ну, или, по крайней мере, в христианстве совершенно очевидно, она не достигается, спасение не достигается культурными средствами. И вот это принципиальный момент. Я, кстати сказать, об этом говорю. Не знаю, насколько удается это пояснить, насколько студентам это понятно, что как бы вы в культуре себя не совершенствовали, как бы вы не совершенствовали культуру, спасение не совершается в пространстве культуры и средствами культуры. И в этом смысле, конечно, религия никак не сводима к культуре, тем более к части культуры, с одной стороны. Но с другой стороны, вот, скажем, религиозные формы, известные нам, они все-таки ровесницы вот человечества уже в падшем состоянии. Да? То есть, когда мы говорим, если мы возьмем, как мне представляется, да, библейское повествование, то, конечно, в состоянии сотворенном у Адама и Евы не только не было культуры, но и религии в том виде, в котором она известна сегодня нам. Понимаю всю сложность, так сказать, того, что я сейчас говорю, что мы вступаем на такую, на тонкий лед уже богословских или философских интерпретаций, ну а как иначе? Совершенно очевидно, что мы плохо себе представляем, как это было до, но точно знаем, что было не так.
Да, как говорил тот же Бердяев Вячеславу Иванову, он так много говорит о символе, не хочет ли он, чтобы и спасение его тоже было символическим?
Да, да, да.
Когда мы слишком замыкаем себя в пространстве культуры, как ты очень хорошо сказал, что средствами культуры нельзя достичь трансцендата ипсум, превзойди самого себя, как говорил блаженный Августин. Мы все равно остаемся в плоскости вот этого греховного состояния человечества. Вот, и возникает ощущение, что культура – это нечто слабое, потому что пушки всегда перекричат музы, да, и даже финансирование культуры, оно, как правило, по остаточному принципу.
Да, вот. Но я-то понимаю все-таки культуру в данном случае в широком смысле, то есть она включает в себя вот все. Так или
иначе. Всю орудийность, да?
Да, да. То есть, это культура и политическая, и культура и экономическая, да, то есть, все составляющие. То есть, культура не как там искусство в широком смысле слова, а как, в принципе, вот эта смысловая среда, которую мы создаем. Да,
да, мы часто действительно под культурой подразумеваем то, что находится в ведении Министерство культуры.
То, что перед спортом, знаешь, как у Ирины Родниной как-то спросили, какую роль спорт играет в жизни советских граждан. Она сказала, перед погодой. Перед какое погода. Место у него? Перед погодой. Вот культура – то, что перед спортом.
Погода – это самое главное. Погода – это самое главное. Вот, действительно, вот часто говорят, что культура – это от обработки земли. Вот. Но у Флоренского была другая идея, что культура – это от культа. Вот. И я думаю, между этим нету противоречия, потому что я вот был на прошлой неделе в Троицком монастыре в Свияжске, потрясающий собор времен Ивана Грозного, фрески 1566 года, и вот одна фреска мне невероятно запомнилась, это произведение современного искусства. Я думаю, вряд ли в 20 веке такое могут нарисовать. Адам и Ева в поте лица обрабатывают землю. Ну, Господь им сказал, что будете в поте лица. Ева вытирает слезы рукой, Адам очень картинно ставит свою ногу на лопату. Вот так просто великий художник не изобразит вот это движение, эту механику обработки земли, как это сделал иконописец. И какая-то совершенно фантастическая земля. Я не знаю, на что она похожа. Какие-то вот коричневые такие вот хлопья в разных направлениях изображенные. И вот когда ты видишь эту фреску, эту икону, ты понимаешь, что, наверное, культура в одном смысле, культура в другом совпадают. Потому что обработка земли – это тоже не безрелигиозное нечто. Да?
Но мы же помним, кто наследует землю, согласно Нагорной проповеди. Да? Это, кстати, тоже, наверное, отчасти и философские вопросы. Почему кроткие наследуют землю? Да? Они блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вот. Но насчет обработки, насколько я понимаю, уже у древних римлян, собственно, метафорическое, да, появилось толкование этого, что это именно обработка. Да, кстати сказать, и обработка-то земли с душой, да, один из первых текстов, в которых встречается слово «культура», значение обработки земли, это не просто вскапывание ее, а некое, когда ты вкладываешь какую-то душу свою в то, что
ну
ты делаешь.
Ну и молитвы, молитвы да. на все работы да. сезонного да. цикла, да. да, просто так землю не обрабатывают.
Не обрабатывают, да. А с другой стороны, у греков вот слова «культура» латинского не было, а «культура» была, да, хотя они называли это, скорее всего, «пайдэ», да, если мы пытаемся найти какой-то аналог. Это тоже ведь воспитание да, души, если угодно, обработка, да, пусть там да, этимология другая, да, там, там да, мальчиков, да, воспитание подростков,
да,
там,
да, да.
но смысл-то очень схожий.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Мы говорим сегодня о образовании и вере. И вот если в первой части программы мы поговорили о культуре, о том, чему Владимир Романович учит своих студентов в МГИМО, то теперь бы мне хотелось спросить об образовании. Вообще верующему человеку нужно образование?
Ну, если мы говорим о христианине, о христианах, потому что верующий человек понятие очень широкое, я как-то на секунду отвлекусь, я как-то помню, начитал какую-то лекцию в Академии госслужбы для буддистов. И вот они слушали очень внимательно, такая замечательная аудитория, потом подошел ко мне один из слушателей, говорит, спасибо вам огромное, вы так интересно все говорили, но, говорит, вы же понимаете, что на самом деле нет отличия человека от животного. Я говорю, спасибо большое, да, мы вот обменялись мнениями. Но я думаю, что для христианина, конечно, а как иначе, например, понимать слова «возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением твоим». То есть вот это указание да, на необходимость разумного да, понимания даже своей веры, она ведь, безусловно, в Евангелии присутствует. Или вот я недавно беседовал с одним человеком, который много лет находится в окопах, сейчас такая у нас да, ситуация, такая жизнь, международная обстановка, и я у него спросил, вот правда ли, что в окопах не бывает атеистов, он говорит, ну, безусловно, но в том смысле, что человек очень быстро осознает ну, некую ничтожность свою, там, что жизнь может оборваться в любой момент, слабость и прочее. Но это, конечно, говорит, не делает его христианином. Я говорю, а что делает человека христианином? И вот он, этот офицер, мне сказал, что, конечно, понимание того, в кого ты веришь, а вот почему ты веришь и так далее. То есть он сам сделал упор вот именно на, как мне представляется, на понимание, то есть образование. В этом смысле, ну, по крайней мере, понимание своей веры, да, ну, опять же, знаменитая веру, чтобы понимать, да, августиновская.
Да, да. Образование – это какое-то придание образа Божьего, да?
Ну, мне кажется, что в христианском смысле мы никак без этого не обойдемся, от этого не уйдем, а как иначе?
И по-немецки просвещение,
да.
Bildung, да? Да, то есть это бодибилдинг, да, это формовка своего тела, да. А здесь это формовка духа,
да,
то есть это придание некой формы, некого образа нашей душе и нашему разуму. А образ, наверное, это что? Ну, не круглый, и не квадратный, и не треугольный, а кто является образцом, да? Кому ты подражаешь? Христу или еще кому-то ты подражаешь?
Да, да? Безусловно. Ну и потом, мне кажется, что даже если вот мы попытаемся, может быть, с другой стороны к этому подойти, вот у нас есть такая ложная пара образование, как говорят, образование и воспитание. Угу. Почему ложное? Потому что образование включает в себя воспитание. Образование – это и есть обучение плюс воспитание. Образование без воспитания – это только обучение, оно не является образованием, то есть созданием образа.
В Москве был воспитательный дом, да, для сирот. Ну, там же не воспитывали, там и образовывали тоже.
Да, конечно, и мне кажется, что здесь вот, а вот какой образ мы создаем? Другое дело, что воспитание, вот я говорил об этом, и даже с коллегами из министерства и просвещения, и образования нашими, ну, не то чтобы мы полемизировали, а я как-то выражал свои сомнения в том, что введение вот просто автоматические появления вот этих должностей помощника по воспитанию, оно, ну, во-первых, не решит проблемы само по себе, да, я не к тому, что я выступаю против этого, вот этой новости, да, это введение должности помощника, я так понимаю, и в школах, и в университетах, директора и там ректора по воспитанию. Я не против, но я понимаю, что здесь есть опасность, потому что скажут, а вот воспитанием у нас занимается Иван Иванович Иванов.
А мы не воспитываем.
А мы не воспитываем, да. И вот в этом это надо просто четко понимать, что воспитывает все, как профессор входит в аудиторию, как он здоровается, как он общается со студентами.
Да? Как он с коллегами общается.
Как он с коллегами общается.
Тоже студенты иногда это
что он выкладывает в своем телеграме, который сегодня есть у многих профессоров, да? Это же тоже все часть вот этого образа, да? Какую он использует лексику, а какая для него табуирована, как на лекции, так и в каких-то других местах.
Вот это, кстати, важный вопрос.
Очень
сейчас
важный.
Имеет ли смысл как-то подстраиваться под молодежную лексику, молодежный сленг? Я встречаю даже взрослых преподавателей, даже, может быть, своих ровесников или старших, которые одеваются по-молодежному, садятся на стол, начинают там говорить всякие словечки. Или все-таки это вызывает, прежде всего, удивление у самих студентов, когда вот такое намеренное омоложение происходит?
Я боюсь здесь какие-то обобщения делать, но могу признаться или даже покаяться, что вот выскакивают порой словечки, и иногда вот в ситуации, когда ты сначала сказал, а потом подумал. Но вот мое наблюдение говорит о том, что это скорее плохо, чем хорошо, потому что, ну, или там один раз можно, а когда ты, как только ты начинаешь этим злоупотреблять, переходить на этот язык, то студенты недоумевают, а вот, собственно, в чем тогда смысл общения, да, если ты общаешься с нами так же, как мы общаемся в кафе или в курилке, ну, собственно...
Можете говорить на своем языке, мы нормальный язык тоже понимаем.
Да, тоже понимаем, да. Да, и я думаю, что, конечно, как правило, это... Но тут даже ведь проблема и более сегодня остро стоит. Она, правда, не только, или, может быть, не столько со сферой образования связана. Ну, посмотри, вот, скажем, нецензурная брань. Она все-таки в публичной среде была табуирована. А сегодня у нас политики себе позволяют, там где-то это запикивают, но это смакуют, это становится мемом, все говорят, вот посмотри, этим кто-то даже там восхищается и так далее. А чего здесь хорошего-то? Я даже не беру сейчас попытки там на каких-то религиозных объяснений вот того, что стоит за этой лексикой, а просто даже вот ее лингвистическая роль, это некая приправа, да, если угодно. Вот мне нравится этот образ. Если ты...
Экспрессивная форма речи.
Да, если ты ее перестаешь дозировать, она перестает выполнять ту функцию, для которой она нужна. Она просто становится бессмысленной, и все.
Ну, экспрессивность речи не только в нецензурной лексике,
прямо скажем,
да, заключается. Есть масса других способов, повышающая интонация, да. Вот восклицательная интонация, передать экспрессию, потому что, конечно, речь устная, она должна содержать в себе пафос, да, то есть, если мы вспомним уроки риторики, вот, но это вовсе не нецензурная лексика.
А вот, кстати, по поводу риторики, если поверишь, такой любопытный поворот. Мы в второй год подряд в Московской духовной академии проходил конкурс риторического искусства. И меня приглашало руководство поучаствовать в жюри. И в прошлом году, поскольку еще были такие сложно-пандемические времена, я там немножко приболел, было дистанционно, я не почувствовал всю атмосферу. А вот в этом году я туда поехал. И вот это был, и подчеркиваю, именно риторическое искусство, не гомилетики, то есть не искусство, да, 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 проповеди. А студенты семинарии академии, они готовили риторические выступления либо по заданной теме, либо по свободной выбирали сами. И там, не помню, 5-7 минут они говорили. Разные были темы, включая, например, «Человек и робот», «Кто победит», ну, что-то такое. Было очень интересно. И вот мы сидим с коллегой, ректором одного из московских вузов, и он говорит: «А вы, говорит, заметили любопытнейшую деталь?» Я говорю: «Какую?» «Все они, — говорит он, — выступают в жанре стендапа».
Да, ну, очень интересно. Мы продолжим эту тему после небольшой паузы. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня профессор МГИМО, ну, и председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом Владимир Романович Легойда. И буду рад вернуться в студию и продолжить вместе с гостем этот увлекательный разговор о смысле и целях нашего сегодняшнего образования.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом, профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Мы говорим сегодня о образовании, смысле образования, цели образования и о том, как это соотносится с верой. Ну вот ты сказал, что в Духовной академии был конкурс по риторике. Я бы с удовольствием, кстати, поучаствовал в жюри, потому что...
Думаю, надо обязательно...
Я тоже эту дисциплину читаю в университете, и мне интересно, как студенты духовных академий с этими задачами справляются. Вот как справляются наши студенты по рекламе и связям с общественностью, я знаю. Вот я бы сравнил. А может быть, мы бы устроили даже какое-то совместное соревнование.
А вот это замечательная вот идея.
Это а вот эта идея еще мне подсказывает, а может нам устроить в университете конкурс по гомилетике?
Кстати сказать.
Вот, да. Я рассказываю студентам, что такое хрия, как составляется проповедь, зачем нужна проповедь. Они, кстати, совершенно не знают, что проповедь — это изъяснение евангельского сюжета, читаемого в данный день, поскольку читали на латинском языке, а это был уже не язык, доступный и знакомый многим народам, да, нужно было по-немецки, по-французски. Вот, я это объясняю. Но вот здесь возникает и вопрос взаимодействия светского и духовного образования, и такая вот узловая точка, как теология. Вот сегодня теология стала светской дисциплиной. Она преподается в светских вузах, и по ней защищаются кандидатские диссертации. Что это? Дань времени или вот все-таки потребность нашей культуры после эпохи атеизма, после эпохи отчуждения всего, что связано со словом «Бог», особенно с большой буквы, вернуться к тому, чтобы включить разговор о Боге в систему общего гуманитарного образования? Какая твоя позиция?
Ну, мне представляется, что вообще вот становление теологии в современной системе образования нашей — вопрос довольно непростой, но сложности его связаны не с тем, о чем обычно спорят, потому что спорят обычно о правомочности вообще, вообще о статусе, является ли теология наукой и так далее. И эти споры мне представляются антинаучными, честно говоря, и не только потому, что есть традиция европейских богословских школ, которая не прерывалась, да, у нас просто она иная, поэтому здесь, с одной стороны, это и аргумент, а с другой стороны, и не вполне аргумент, потому что у нас нет этой традиции, да, такой, как была и существует в светских вузах, западноевропейских, по крайней мере.
Прежде всего, протестантских.
Протестантских, да, стран. Да, да. Ну и, вообще там классический университет, да, каким он возник еще и в католической Европе, в любом случае, это богословский факультет, юридический факультет, медицинский факультет, да, вот изначально. И кафедры древнейшей традиции. Понятно, что у нас иначе развивалось образование. Вот, поэтому есть, ну, есть определенные проблемы, но, повторяю, не связаны с тем, можно, нельзя, является ли наука. Ну, почему если психология наука, а почему теология, не наука?
Ну, или филология.
Или,
да,
филология.
Любовь,
да,
к слову.
Да, 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 да.
Ну, а тут слово о Боге.
Да, да. То есть есть все те же, так сказать, признаки. Да, конечно, богословие – это не физика, но и филология не физика, поэтому тут...
Ну, тут же основная проблема какая? То есть вот любить слово за государственный счет можно, а вот слово о Боге говорить за казенный счет, да, тут же деньги налогоплательщиков, тут бюджет страны. И вот возникает вопрос, должен ли бюджет страны тратиться на православную теологию, на... мусульманскую теологию, на иудейскую теологию.
Но вот тут как раз уже возникает первая проблемная история, да, возможно ли внеконфессиональная теология. Но...
Вот.
Вот, и тут много, конечно.
Но внеконфессиональная теология – это такой язык эсперанто.
Да, кажется, да, мне тоже так кажется. Да, да. Да. Но я, вот, мне представляется, что, конечно, почему это важно, вот поскольку ты спросил, да, какова моя позиция, мне кажется, что нам как раз-таки и для самого богословия очень не хватает вот современного богословского взгляда на происходящее. Не просто на изучение вот того, что было, да, на знание там, не только... То есть нельзя богословие сводить к патристике. То есть богословие – это не изучение трудов отцов церкви. Да? Это
Не только изучение.
Важный момент. Безусловно, изучение, безусловно, попытки... без попыток жонглирования этими текстами, потому что у нас, собственно, в богословском дискурсе тоже много таких псевдоотсылок к отцам, ну, просто потому что далеко не на все вопросы, которые есть сегодня, у отцов можно найти прямые ответы. Ну, какие-то можно, если вопрос... у нас сохранился, но есть много вопросов, которые возникли сейчас, да, или там вопросы нового времени, и в прямого ответа там у каппадокийцев, ну, нет на эти вопросы, и мне всегда это кажется таким псевдобогословским подходом, когда, знаете, там лихо цитируют вот это все.
Есть такое понятие неопатристический синтез.
Да, ну, это как раз...
отец Георгий Флоровский,
да.
Да, но, в общем-то, синтеза как такового он не дал. То есть это скорее была декларация.
Да, но все-таки у него там есть некая серьезная такая попытка. А я говорю даже о каких-то таких вот скорее медийных дискуссиях, да, которые сегодня нередко бывают, когда люди выдергивают какие-то цитаты, не знакомят даже с текстом полностью. И это, конечно, ну, такая псевдоаргументация. Вот. Мне кажется, что как раз очень не хватает богословского взгляда, ну, потому что что такое наука? Это в любом случае особый язык, прежде всего, да, особый взгляд. Есть взгляд, вот как я уже начал говорить, есть взгляд художественный, взгляд искусства, да, есть взгляд религиозный, есть взгляд научный. И вот наука – это особый взгляд, но у каждой науки этот взгляд тоже чуть-чуть свой. И вот богословского взгляда, конечно, очень не хватает. Есть взгляд философский, есть там политологический.
А где стоит это делать? В духовных академиях, университетах? Сейчас в Петербургском университете создан институт теологии. Вот, то есть является ли это задачей классических университетов или, может быть, православных университетов?
Мне кажется, что это не противопоказано классическим университетам. Я не хотел бы сейчас вот все-таки хочу воздержаться от каких-то дилетантских суждений, потому что глубоко не погружался в эту тему. Но я не вижу противопоказаний для классических университетов.
А в МГИМО есть кафедра теологии?
Нет, МГИМО нет. МГИМО нет кафедры теологии. Но я думаю, что какой-то курс, ну, скажем, вот у меня есть курс в магистратуре. Он, конечно, далек от богословия, но он называется «Политические коммуникации современной церкви». Но я вот могу тебе сказать совершенно уже определенно, потому что я его прочитал, по-моему, трижды или четырежды, то есть он уже в процессе, как говорят юристы, правоприменительная практика, есть закон, есть правоприменительная практика. Вот правоприменительная практика уже складывается. Я могу сказать, что отсутствие каких-то фундаментальных знаний у студентов по истории религии, и даже каких-то минимальных богословских, оно сказывается на понимании предмета даже этого курса. Потому что я вот прихожу на первое занятие, это магистранты, у них уже есть образование высшее, да, по той системе, от которой сейчас у нас, от которой мы отказались, да, но все-таки вот до недавнего времени она была. И я просто даже анкетку им, прошу их заполнить анкету, кто изучал какие-то курсы, связанные с историей религии, историей религиозных идей и так далее. Ведь в магистратуру-то приходят не только студенты МГИМО, а студенты самых разных вузов.
Да, 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 да.
И оказывается, почти никто ничего не изучал.
Ну вот очень важно для дипломатов-то знать и историю религии, и религиозную географию. Человек едет в какую-нибудь африканскую страну, он должен представлять себе, а во что там веруют, а какие там есть конфессии, церкви, а есть ли там православная религия и приходы православные, да, но ведь дипломат, по-моему, это не менее важно, чем политическая география, экономическая география.
Совершенно согласен, но я думаю, что это даже в каком-то смысле вот знание такого второго уровня, если угодно, mm-hmm. потому что и для дипломатов, и для недипломатов очень важно в рамках вот общегуманитарного цикла иметь вполне определенные представления о религии, и если не начатки богословских знаний, то понимание того, что такое богословие. Вот этот минимум миниморум, он, конечно, должен присутствовать, потому что понятно, что там, если мы возьмем вот книги того же упоминавшегося уже сегодня Владимира Кирилловича Шохина, где он говорит об отличиях философской теологии от религиозной философии, наверное, вот до этих тонкостей не обязательно студенту, получающему первое высшее образование, доходить, но хотя бы иметь представление о том, что такое богословие, в чем специфика богословского взгляда, он, конечно, должен быть. Но я вот просто хотел сказать, что мне кажется, что тут в мозаике взгляда современной науки на мир, конечно, вот этого яркого камешка богословского очень не хватает. Именно богословской перспективы, оценки, в том числе и текущих событий.
Вот для того, чтобы оценивать текущие события, куда надо инвестировать свой разум? В философию или в богословие?
Я бы не делал это альтернативой. Нет, конечно, я, конечно, за философию в том смысле, что мне кажется, что философское образование, оно необходимо любому человеку, который сегодня высшее образование получает. И вот для меня принципиальным кажется то, что философия сохраняется как вступительный экзамен в аспирантуру, да, как кандидатский минимум. Я все время студентам своим, первокурсникам даже говорю, что вот если, не дай бог, иногда еще кто-то из вас пойдет, будет дальше заниматься наукой, вы будете сдавать. И говорю, давайте поговорим, а почему и для чего это делается. И мы тратим на это время, иногда там, не знаю, половину лекции, чтобы объяснить, в чем значение этого, почему методологию науки, там, или философию науки, философию методологии науки важно изучать тем, кто собирается, неважно где, в какой научной дисциплине, какой научной дисциплине себя посвятить. И мне, конечно, в этом смысле это представляется принципиально важным. Но вот с другой стороны, коль скоро мы говорим об образовании и вере, вот попытка такого богословского осмысления современных реалий, естественно, дана в документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», который 22 года назад был архиерейским собором принят. И вот там ведь много всего, отношение к обществу, там, к миру и войне, к современным технологиям, к биоэтике, да, вот основы, недаром отцы, принимавшие это, да, архиереи, принимавшие этот документ, они очень правильно назвали документ «Основы социальной концепции», то есть показывая, что этот документ не закрыт.
Потом они были дополнены.
Дополнены, да. Ряд, мы с тобой принимали участие в написании одного из таких текстов, в подготовке, точнее, его. Но вот я могу сказать, что, скажем, недавно была в очередной раз такая активная дискуссия по поводу, например, суррогатного материнства. И позиция церкви, она вполне определенная. Но когда мы стали разбираться, а с чем она связана, то она связана скорее с традицией, с нравственными какими-то оценками, да, с пониманием недопустимости коммерциализации этого, ну или вообще. Но вот сугубо богословских аргументов, которые можно вот так сразу привести, именно богословских, они вот на первый взгляд не обнаружатся. Это была такая сложная внутренняя дискуссия, из чего, вот это всего лишь один из примеров, который показывает, что богословие важно как для самой церкви, для вот осознания, да, для вот этой рефлексии по поводу происходящего, но и как взгляд потому что проблема суррогатного материнства, она ведь в целом, то есть это тема, которая для общества в целом важна.
Ну, кстати, к этой проблеме обращался Святейший Патриарх, вот выступая в Государственной Думе на рождественских чтениях в этом году в присутствии всех руководителей фракций. Слава Богу, ну, что называется, нет худа без добра. Вот то либеральное законодательство, которое у нас было и которое позволяло продавать наших детей иностранцам оптом и в розницу, сейчас оно отменено.
Да, и да, в этом плане первый шаг сделан.
Позиция церкви, вот, она сыграла, мне кажется, значительную роль. То есть вот то, что церковь несколько лет назад начала говорить о богословской, скажем так, невозможности оправдать, да, вот это деяние. Да, и в конце концов это услышали наши законодатели.
Да.
Это очень хорошо. Но ведь вопрос, вот, который я задал о философии богословия, он не праздный, потому что вижу сейчас, когда мы год вот уже живем в ситуации специальной военной операции, как многие молодые люди, не многие, но они есть, которые потерялись, которые для себя не могли ничего объяснить, да, обратились к богословию. Даже, может быть, не воцерковившись полностью, но они поняли, что ни философия, ни социология, ни политология не поможет им разобраться в том, что происходит. Потому что здесь проблема теодицеи, проблема зла. Да? И вот кто-то из них даже поступил в Свято-Тихоновский университет, кто-то стал читать какие-то работы. Может быть, они многое, что учение церкви есть, и им кажется странным, они с этим не соглашаются, они обращаются там к протестантской теологии, но они ищут ответы на жизненные вопросы именно в сфере богословского знания.
Ну, потому что разный статус высказывания, да, философского и богословского. Философия хороша, может быть, в этом смысле, я ни в коей мере сейчас не хочу, чтобы это категорично прозвучало, но вот, скажем так, в мирное время, когда свобода высказываний позволяет тебе, так сказать, уходить в любые философские, так сказать, глубины и вариации, да, а вот в ситуации экзистенциального кризиса хочется какой-то точки опоры, и нужно высказывание иного статуса, да, чтобы это решение проблемы там, теодицеи, оно было не решением конкретного философа, а я так вижу, да, а чтобы оно как-то вот настолько было фундировано, чтобы оно помогло тебе разрешить. Ну, как вот Алексей Федорович Лосев говорил, да, что религия есть разрешение любого кризиса бытия.
Это как у Блока в поэме «Возмездие», да, «Жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай, над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Но ты, художник твердой веры, в начало и концы ты знай, где стерегут нас ад и рай». Вот, то есть, по сути, та же ситуация войны империалистической, преддверии революции, вот, и поэт обращается к вопрошанию о началах и концах, да, и обращает свой взор к Богу.
Да, да, вот. Я вот, кстати сказать, заметил, вот молодые люди, молодые философы, которые сегодня ведут активно, в том числе и свои какие-то там телеграм-каналы, и вот они едут куда-то то ли в Донецк, то ли из Донецка, и ночью в поезде обсуждают проблему теодицеи как раз. Это вот, это же не придуманная история, это вот там месяц назад я об этом читал, прямо такие серьезные, глубокие.
Да,
такие...
да, я тоже читаю.
Да, эти, все эти разговоры.
Да, ну вот в связи с этим напрашивается вопрос, вот образование, это что, мы пришли в университет, и нас всему научили, или все-таки это какая-то практика себя, как говорил Мишель Фуко, а за ним Сергей Сергеевич Харужий, вот, то есть это необходимость самообразования, самоисследования, самовоспитания. Что здесь присутствует в современном образовании? Там часы на самоподготовку, то же самое, это что самообразование или не совсем?
Ну, вот в современном образовании хороший вопрос, что присутствует, или, может быть, что не присутствует. Мне лично представляется, что вот высшее образование во всем мире зашло в какие-то тупики. Может быть, я не прав, но мне представляется, что не в последнюю очередь, просто с огромным увеличением количества людей, которые это высшее образование получают. Ты помнишь, у нас недавно был разговор на троих на эту тему, да, и наш собеседник Егор Борисович Прохарчук, он не вполне с этим согласился, он говорил, что количество, все равно там выбираются какие-то, так сказать, звезды в любом количестве, и это так или иначе на качество не влияет. Я не могу, я понимаю логику, но я не могу до конца с этим согласиться, потому что в любом случае подготовить 50 человек или 500, да, ну, это совершенно очевидно, разница и удар по качеству будет всегда, в любом случае. И усилий других это требует. Отобрать 50, даже не подготовить, а сначала отобрать.
Ну, да, хотя бы проверить, да, 50, да, рефератов, да, или 500,
да,
рефератов.
Да. Отобрать сначала для поступления, да, а потом, да, да, их учить и так, угу, далее. Вот, понятно, что везде будут там звезды и прочее. Вот, но мне кажется, что, конечно, конечно, это воспитание себя, да, конечно, это образование себя, но... Вот тут, что называется, не до жиру. Мне кажется, что самой острой проблемой сегодня является исчезновение границы между образованием как профессиональным экспертным знанием, используем, давай, современные термины, да, чтобы не уходить вот в детали, так сказать, дефиниций, я их как синонимы использую в данном случае, и между дилетантским знанием и увлечением, хобби, чем угодно. Вот. Это серьезнейшая проблема, потому что человеку кажется, что, ну а что, вот, понимаешь, простительно, когда мой 10-летний сын, наверное, простительно говорит, а, я все знаю про гоплитов, я говорю, откуда ты знаешь, сынок, ну, я посмотрел вот видео там какое-то 10-минутное, я тебе сейчас расскажу, ну, там полушутя, но я ему объясняю, что он еще пока не все знает, но когда человек взрослый совершенно серьезно говорит какую-нибудь глупость, и ему говоришь, ну, а как же, это же ведь вот не так, он говорит, а это мое мнение, а я его никому не навязываю. И считается, что вот эти две фразы – это какая-то железобетонная стена, которая защищает тебя и позволяет тебе сказать любую глупость, потому что это же мое мнение, а еще я его и никому не навязываю. И это значит, что ты имеешь право нести любую чушь совершенно.
У Парменида был путь истины и путь мнений. А вот люди вот сейчас не знают, что мнение – это то, что противоположно истине. Истине, да. Потому что мнение-то может быть любое, а истина одна.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Мы говорим сегодня об образовании и вере. А вот такой у меня вопрос. Мы как-то встречались в одном православном центре, вот с Юрием Анатольевичем Шичалиным. Да. У нас проект открывался по такому вот интернет-образованию, связанному с классическими источниками культуры. Вот сегодня не кажется ли тебе, что мертвые языки, коими назывались всегда в университете латинский и греческий, стали еще более мертвыми? То есть вот есть ли у классики, у классического образования, у классических гимназий перспектива в современной образовательной системе, нацеленной на результат, на компетенции, на какую-то отдачу в экономике?
Я очень надеюсь, что есть, и я очень хотел бы в это верить, и я считаю, что, конечно, есть ряд дисциплин, которые, наверное, все-таки очень важно, ну, хотя бы в каком-то виде преподавать и в школе, и в университете. Если, давай хотя бы возьмем там именно университет, университет, да? Не будем говорить обо всех учебных заведениях. И я, безусловно, к таким отношу и древние языки, ну, в каком-то виде надо с этим познакомиться, потому что знакомство и с латынью, и с греческим – это всегда знакомство и с культурой.
С культурой. Да?
Ну, невозможно здесь просто, вот, намного больше, чем, наверное, с любым из современных языков, хотя и там предполагается, да, что ты изучаешь, но тут ты погружаешься в культуру, которая является просто основанием, да, одним из столпов важнейших для европейской культуры в целом. Вот. И мне бы казалось, что, конечно... И, кстати сказать, логику я отношу к тем же дисциплинам, которые, мне кажется, обязательно, как отдельный предмет, хотя бы в каком-то объеме должна быть, должно присутствовать в учебном процессе. Вот. А и недавно прочитал в одном из, опять почему-то телеграм-канала, круг чтения какой сейчас, который посвящен как раз древним языкам, цитату из Льюиса, его автобиография «Настигнут радостью», где он говорит о том, как он изучал языки и вспомнил эти страницы, где он об этом пишет. И это действительно, ну, некое погружение в очень важный мир. Это совершенно другое, мне кажется, совершенно другая глубина, перспектива какая-то открывается человеку. Я понимаю, что вот, скажем, ты вспомнил Игоря Анатольевича Шичалина, конечно, для него, дай ему волю, все бы сели изучать, ну, а что в этом, так сказать, плохого? Понятно, что, наверное, это невозможно сегодня, но мне бы казалось, конечно, очень важным знакомство.
Ну, проект-то идет, этот образовательный портал.
Наш да. проект, да, который мы запустили, да, он...
Как он называется?
Там 30 веков европейской истории, угу. и вот некий новый взгляд, там есть, ну, какие-то более традиционные вещи, там просто много разных лекторов.
И да. это доступные какие-то ролики? Да,
это доступные,
ролики...
бесплатные, да, да, на портале Фомы.
На портале журнала Фома.
Да, журнал Фома, угу. да, все угу. это можно посмотреть, и Юрий Анатольевич там несколько mm-hmm. лекций прочитал, и многие другие достойные mm-hmm. наши преподаватели из разных высших учебных заведений. Вот. И это, конечно, не только связано с древними языками, далеко не только. Вот. Но мне лично кажется, что да, я всегда... Как-то, есть же да, такое выражение, что образованным себя может считать тот человек, кто хотя бы начинал изучать древнегреческий язык.
Ну,
да.
вот я начинал, и мы с Юрием Анатольевичем читали «Апологию Сократа», я помню, и это совсем по-другому воспринимается текст, читать его по-русски или читать его в древнегреческом оригинале. А вот у меня такой вопрос, поскольку все-таки мы на философских ночах. Для тебя вот есть какие-то философские тексты, философские памятники, которые значимы, которые ты перечитываешь, может быть, в связи с какими-то православными временами года, вот сейчас Великий пост идет, вроде надо читать духовную литературу, Библию, Новый Завет, а может быть и какая-то философская практика, которая собирает ум, которая как-то обращает к каким-то смыслам.
Но вот. Что касается Великого Поста, то mm-hmm. я последние годы, я сейчас даже не вспомню, mm-hmm. сколько лет, ну, больше 5, наверное, может быть, даже mm-hmm. больше 7 лет, боюсь ошибиться сейчас, как-то мне иногда mm-hmm. кажется, это всегда было. Я стараюсь перечитывать исповедь Августина.
Ну, это великий философский
памятник. Великий да. текст. Великий текст. Причем я, поскольку у меня есть вот эта плохая привычка подчеркивать, mm-hmm. То я подчеркивать. Mm-hmm. У меня несколько изданий, и я иногда это мне самому мешает, я беру новое, и вот три у меня тексты, они скоро будут подчеркнуты полностью, потому что всякий раз ты находишь...
Разные переводы?
Нет, перевод у меня я все-таки использую...
Сергеенко?
Да, да, этот перевод. Хотя я слышал от специалистов и нарекания по поводу этого перевода. Вот. Ну, как-то я к нему привык уже, мне он кажется, так сказать, родным. Вот. Но при этом всякий раз находишь какие-то совершенно разные вещи. Когда-то, вот я помню, меня больше всего впечатлили страницы, посвященные маме его, вот, и все, что связано с матерью.
Но тебе не кажется, что он очень риторичен, этот текст? Я бы так не мог вот, исповедоваться, как Августин, потому что мне кажется, что стилистика, может быть, она для там, 4 века была подобающая, но сегодня что-то в этом есть такое вот...
А вот отвлеченным я готов с этим согласиться, но поскольку я вот в каком-то смысле, дерзаю сказать, с этим текстом сжился, мне он просто кажется, вот, ну, я себя довольно спокойно чувствую именно с этим переводом, да. Но вот я помню Ницше, да, по-моему, говорил, ну, что там, Августин, все это неправда, там, 3 груши украл, 30 страниц кается потом по этому поводу. И меня поражало, как Ницше, человек, ну, очень острого ума, как принято говорить. Но почему же он не почувствовал вот действительно вот эту метаною, которая произошла у Августина, что он стал другим, и поэтому он это совершенно, это не, как бы сейчас сказали, это не рисовка, да, а он говорит, что мы сделали плохое ради самого плохого, потому что никакой другой цели вот в этом нашем воровстве не было, да. Это знаешь, как у кого-то из наших специалистов по возрождению есть мысль о том, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. Вот для меня в плане осмысления исповеди это одна из самых важных фраз, что это одновременно исповедь и человека, и человечества. Да? Это вот зеркало, которое он ставит. Хотя я согласен с тобой о том, что Я готов повторить, я бы так не написал, но я себя в этом зеркале вижу.
Вот это практика
равно.
Себя, да, то есть такое вот самоисследование, о котором мы говорили, и которое необходимо в образовании.
Да,
потому что прежде чем ты куда-то пошел учиться, ты задай себе вопрос, зачем тебе это? Вот, а что во мне, может быть, не на экономический, а в театральный надо поступать? Вот что в моей душе соответствует тому, что я буду изучать?
У меня, знаешь, с Августином еще связано... такая, еще один такой момент. Я в свое время, до того, как я пришел вот к этому тексту и вот к этому смыслу, что он пишет о себе, но не о себе он пишет, я прочитал в школе еще, то есть Августина я, по-моему, на первом курсе прочитал первый раз, а в девятом, что ли, классе я прочитал «Подростка» Достоевского, а если помнишь, там начало автор-рассказчик говорит, что нужно быть слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе. И мне эта мысль так врезалась, и потом в своем уже дневнике я где-то отметил, прочитав исповедь, что если христианин 19 века Достоевский не понимал, как можно без стыда писать о себе, то Августин, когда он писал о себе, он писал не о себе вообще. Ну, то есть, вот это разная степень глубины. Да, вот в этом, как же можно без стыда писать о себе, есть чего-то, чего у Августина совсем нет. Это вот уже для человека нового времени, да, он как-то смотрит себя совершенно по-другому. А Августин настолько, вот у него настолько произошло это перерождение, он настолько сейчас предстоит пред Христом, что думать о том, как он выглядит, а вот со стыдом он сейчас без стыда, да, это совершенно, это что-то даже для моего любимого Федора Михайловича, или, по крайней мере, его героя, да, не будем здесь приписывать Достоевскому того, чего, может быть, у него не было, оно недоступно просто.
Без стыда, скорее, Василий Васильевич Розен. Еще один исследователь себя, да. Но действительно, есть много в культуре исповеди, исповедь Руссо, исповедь Толстого, да.
Важное очень текст.
Самопознание Бердяева, кстати, тоже очень интересная, сильная и искренняя, в общем-то, книга.
И толстовская, мне кажется,
Но про самопознание Бердяева не скажешь, что это самопознание человечества в лице Бердяева. Это я Бердяев, я любимый. Да. То же самое и про Толстого.
Да. Хотя Толстовская очень... Вот опять же, субъективно мне в свое время она как-то... Но я к ней не возвращаюсь, вот к толстовскому тексту не возвращаюсь.
Но ведь Августин написал не только исповедь о граде Божьей, против язычества, огромное количество произведений, Вот, но исповедь стала тем текстом, который вошел в сокровищницу мировой культуры,
и который
мировой литературы.
И физики, и лирики, да, потому что размышления о времени... Его всерьез над этими страницами размышляют в том числе и современные ученые физики, да, потому что он что-то такое там тогда увидел, почувствовал, что сегодня вот им кажется важным и интересным.
Да, ну то есть в философии, наверное, и в богословии есть вещи хорошие, они существуют в традиции, а есть вот такие взрывы, то есть после которых немножко мысль становится другой.
Другой,
Вот мы к ним обращаемся и сами себя пересобираем, так же, как вот покаянный канон Андрея Крицкого, который читается в начале поста, он нас пересобирает, если мы его слушаем. Так и исповеди, вот, наверное, немного можно назвать такого рода книг. Вот. Ну, я очень рад, что мы и об образовании поговорили, и как-то избежали сегодня вот критики, потому что можно было бы заняться критикой реформ бесконечных, которые шли, и в конце концов ни к чему не пришли.
И в ламентации по поводу того, как все
вот
плохо.
Вот сегодня я услышал по телевизору, Кириенко сказал, исчезло это унизительное слово «услуга». Да? Ну, как будто мы его включали туда, в закон об образовании. Мы с самого начала сказали, что оно унизительно. Ну, исчезло, и слава богу, из закона образования.
Да, люди, входившие и входящие в аудиторию, никогда его не принимали.
Да, да, да. Ну, мы не стали сегодня критиковать реформы, дай бог им здоровья, что называется, да, чтобы они все-таки пришли к чему-то хорошему, может быть, всякое новое, это хорошо забытое старое, как говорит народная пословица. А мы поговорили все-таки о духовном смысле образования, культуры, о том, что нету противоречия между образованием и верой человека, если это искренняя вера, если это вера, основанная на надежных столпах, да, премудрость создай себе дом и сотвори столпов, да. Семь. Да? Семь столпов – это семь таинств. Да. Вот, и я очень благодарен тебе, дорогой Владимир Романович, что вот нашу передачу услышат, может быть, и студенты наши, и, может быть, наши коллеги, и, может быть, у них возникнет какая-то ответная реакция, они захотят чем-то с нами не согласиться. Вот. Но в этом, наверное, и существует задача философии, задача нашей передачи, нашей радиостанции, чтобы пробуждать в сознании людей мысли о хорошем, о добром, о вечном, о том, что нас укрепит в этой жизни. Всех благ, да, новый большое. День, и спасибо большое. С нами был Владимир Легойда. Это была программа «Философские ночи». Слушайте нас в эфире Светлого радио, радио «Вера».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.